Добрый день. Я очень рад, что вы согласились на нашу встречу. Знаю о вас, все-таки знаю, вижу вас иногда на экране телевизора моего, RTVI. С удовольствием слушаю ваши комментарии. Хотелось бы, если можно, услышать ваш комментарий на то, что говорит Кабала. Я понимаю, что вы не знакомы с ней, но я вам, если немножко расскажу, хотел бы услышать при этом ваш респонс, реплику в ответ. Если можно, обращаться просто по именам, Михаил и Леонид, будет проще. Я занимаюсь каббалой, до этого специальность у меня биологическая медицинская кибернетика. Родился, вырос, закончил институт ленинградский. В 1974 году эмигрировал, и с тех пор я в Израиле. Кроме того, доктор философии, там онтология и прочее. И главное, конечно, каббала – это мое занятие. Каббала говорит о том, что вообще возникла она в Древнем Вавилоне. Тогда, когда было такое же, в общем-то, состояние мира, того маленького мирка, той маленькой цивилизации, которая была в Древнем Вавилоне, как сегодня. То есть мир, в общем, был маленьким, глобальным, все были взаимно связаны друг с другом и обнаружили свою полную зависимость друг от друга. И тогда у них оказалось, как они ощутили необходимость или разойтись, или оказался там один древний вавилонский жрец, Авраам, который раскрыл вот эту науку Каббала, которая говорит о том, что вот эта глобализация, древневавилонская, вот эта интеграция, которую они обнаружили, что связаны друг с другом, она для того, чтобы они действительно связались друг с другом, чтобы достигли возлюби ближнего как себя. Этот Авраам пытался там пропагандировать эту Каббалу в Древнем Вавилоне. У него была там война против Немрода и так далее. Он воздвиг шатер, зазывал к себе людей, проводил такую агитацию. Параллельно с ним Сара работала с женщинами. И того, кого они наагитировали, они с этой группой удалились из Вавилона. Группа эта стала со временем народом Израиля. В принципе, те же древние вавилоняне, только отделились по принципу «возлюби ближнего как себя». И по этому принципу они существовали в течение всего своего путешествия до разрушения второго храма. Разрушение второго храма, как говорится в Каббале, произошло потому, что они упали с этого уровня «возлюби ближнего» на уровень беспричинной ненависти друг другу. То есть эгоизм их одолел. В принципе, Каббала говорит о том, что эгоизм, он постоянно растет в течение всей истории человечества. Практически вся история человечества является следствием растущего в нас из поколения в поколение эгоизма. И поэтому этот растущий эгоизм, он двигает нас, давит нас, развивает нас. Мы при этом и, соответственно, развиваем общество, технологии и так далее. Так вот, весь Вавилон рассеялся по всему миру и эгоистически стал развиваться, а народ Израиля развивался альтруистически до крушения второго храма, когда и их эгоизм одолел, и они упали тоже в этот эгоизм. И сказано в книге Зоар, это все я вам говорю из первоисточников, и сказано в книге Зоар о том, что через 2000 лет, начиная с 1995 года, снова мир придет к такому состоянию, когда он обнаружит себя интегральным, глобальным, эффектом бабочки. Каждый из нас будет представляться в этом мире в полностью взаимосвязанная замкнутая система, которая не может иначе далее функционировать, как только лишь в устремлении к тому же возлюби ближнего, как себя. Потому что иначе замкнутая система, если мы видим это из состояния человеческого тела, из биологических любых систем и из кибернетики, то она может существовать только на таком принципе. И сегодня мир стоит перед таким снова мероприятием. А наука Каббала сегодня поэтому и раскрывается, чтобы показать, каким образом этого можно достичь. Потому что иначе, она говорит, нам будет всем очень плохо. Потому что все эти кризисы, которые мы переживаем на всех уровнях нашей деятельности на Земле, они являются именно следствием нашего дрянного отношения друг к другу. Вот, в принципе, то, чем занимается Каббала, для чего она существует и что она сегодня хотела бы рассказать миру. Ну а далее это просто уже реализация. Я хотел бы знать, как вы считаете, в чем заключается сегодняшний кризис? Не видите ли вы в нем его внутреннюю причину в том, что эгоизм наш стал глобальным, в том, что мы замкнуты друг на друга, и мы вошли, как бы поднялись на совсем новый уровень своего существования. То есть, если в течение всех тысячелетий каждый из нас развивался в эгоистической конкуренции друг с другом, то сегодня эта конкуренция уже не работает. Сегодня может работать только взаимодействие друг с другом. Потому что мы оказались в замкнутой системе. Система нашей связи вдруг сомкнулась. Но мы вдруг стали все взаимосвязанными. И поэтому этот кризис обычным регулятором каким-то разрешить нельзя. Его можно разрешить только исправлением межчеловеческих взаимоотношений.
Вы знаете, мне трудно на таком уровне вести этот разговор, потому что я как-то не привык к таким, ну, к таким ракурсам рассмотрения проблемы. Что же касается до вашего вопроса о том, что является ли данный кризис порождением экономического, политического и так далее эгоизма, ну, несомненно, как, собственно, и все, что происходит в мире, в современном мире, не только в современном, в течение сотен лет, конечно, это социальный дарвинизм, борьба разных стран, людей, классов, групп, общества и так далее за существование, но борьба по определенным правилам, но вот каннибализм сейчас не практикуется. Крупные войны тоже не практикуются. То есть борьба за существование, за место под солнцем, продиктованная, естественно, эгоистическими инстинктами, есть. Но одновременно значительно усложнились и стали более строгими правила этой борьбы. Так что в этом плане вот я могу согласиться, что это результат эгоистического поведения. Можно ли изменить эгоистическое поведение людей? Ну, я думаю, что это достаточно абстрактная задача, по крайней мере. Вряд ли она может быть связана с какими-то конкретными политическими событиями. Ну, кризис там. Кризисов было много, были пострашнее кризисы, были намного страшнее кризисы. Они как-то не слишком изменили природу человеческого поведения. Хотя, например, изобретение атомной бомбы, там, Холокост, война, последняя мировая, они, конечно, определенные воздействия не сразу, но через 20-30 лет определенные воздействия на людей оказали. И вот я говорю, что правила конкуренции стали более мягкими. Не практикуется, еще раз повторяю, прямой каннибализм, не практикуются крупные войны, например, с применением химического, термоядерного оружия, считается постыдным. Расизм считается постыдным, антисемитизм считается постыдным, ксенофобия, то есть то, что в течение тысяч лет составляло главное содержание почти всех идеологий, теперь считается постыдным или, по крайней мере, таким, о котором не принято говорить вслух. В этом смысле какие-то изменения происходят, но я не думаю, что этот кризис их как-то радикально ускорит и радикально подтолкнет.
То есть вы не видите сегодня состояние человечества как кардинально иное относительно всех прошлых времен? Что мы как бы замкнулись в единую систему?
Нет, ну глобализация, несомненно, имеет место, тут не о чем даже говорить. Но вот даже вы сказали, что несколько тысяч лет назад была глобализация, была очень сильная глобализация. Примерно 100 лет назад, перед Первой мировой войной, тоже свободное перемещение капиталов. Вот. Но просто раньше глобализация, допустим, в Европе касалась очень узкого круга людей, потому что очень незначительное количество людей перемещалось по миру. Сейчас эта глобализация затрагивает десятки, сотни миллионов людей. По-видимому, в ближайшей перспективе, в связи с развитием средств связи, она затронет все человечество. В этом смысле ситуация, конечно, совершенно эксклюзивная. Такого никогда не было, никогда не было таких средств информации. В этом смысле глобализация стала гораздо теснее. И это, конечно, совершенно новая ситуация.
Ну, а если это так, то если это новая ситуация, то можем ли мы с помощью старых средств как-то разрулить ее?
Ну, очевидно, нет, но что понимать под новыми средствами, я думаю, что слишком много специалистов, которые каждый пропагандирует свое средство. Это как врачи, которые стоят рядом с больным, каждый со своим лекарством, и главную свою энергию они тратят на споры, естественно, на споры друг с другом. Это тоже проявление того же самого эгоизма и той же самой конкуренции, что, впрочем, является естественным состоянием для людей. Ну вот с моей, например, точки зрения, я не экономист, мне трудно как-то так уверенно говорить, но с моей точки зрения одна из причин чисто экономического кризиса заключается в том, что выдыхается современная наука. То есть, попросту говоря, при том, что наукой сейчас занимается в десятки раз больше людей, чем, допустим, 30-40 лет назад, но серьезных принципиальных научных открытий делается значительно меньше, я подчеркиваю, принципиальных и имеющих прямое глобальное техническое значение, принципиально меньше, чем 30-40 лет назад. Но вот, насколько я понимаю, последние крупные открытия сделаны где-то 20-25 лет назад. Это, собственно, интернет, вот эта сеть. Ну, до этого лет 40-45 назад лазеры. И еще где-то там, еще 20 лет назад, в начале 50-х годов, открытие структуры ДНК. Вот такие действительно принципиальные, как мне кажется, профану, но тем не менее профаны тоже имеют право судить. Вот, как мне кажется, такие крупные прорывные открытия в науке. Между тем, в начале 20 века, когда наукой занимались какие-то там несколько тысяч чудаков, принципиальные открытия сыпались просто как из мешка. Там, расширяющаяся вселенная, теория относительности, квантовая механика, пенициллин, открытие того, что разные группы крови есть у человека, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, значит, действительно, видимо, современная организация науки, она буксует. Ну вот, допустим, в Америке собраны миллионы умнейших или там наиболее продвинутых специалистов со всего мира, но, по-видимому, даже если посадить рядом 9 беременных женщин и хорошо их кормить, то ребенок быстрее не рождается, а наоборот, происходит обратный эффект. Вот. Огромный поток научных статей, огромный поток информации, а прорывных открытий нет, тем более таких, которые давали бы толчок технологиям. Дело в том, что, насколько я понимаю, американская инновационная модель экономики, она построена на том, что должны быть все время новые крупные инновационные прорывы. Ну, так же, как, допустим, нефтяная экономика построена на том, что надо добывать больше нефти, а запасы трудно разведываются. Вот. Так это вот, значит, надо делать новые прорывные научно-технологические какие-то открытия. Они делаются трудно. И вот мне кажется, что это одна из причин, по которым буксует экономика. Ну и плюс к этому обычное надувание пузырей. Но, собственно, надувание пузырей там на финансовом рынке, на других рынках, это норма существования экономики. Она так и существует. Пузыри надуваются, потом сдуваются, что-то остается, ну и далее, и далее.
Угу. То есть вы все-таки считаете, что это не проблема в человеческих отношениях?
Ну, я не знаю. Наверное, и человеческие отношения имеют значение. Все имеет значение, но... Ну вот, если так смотреть более утилитарно, то мне кажется, что несколько тут проблем есть. Но если, вот, например, вы возьмете, почему буксуют научно-технические проекты, то одно из объяснений известно, что просто есть физические ограничения человека. Ну, не может, например, человек бежать со скоростью там, 50 км в час. Но есть, наверное, считается, что познание безгранично, и человек способности к познанию безграничны. Ну, почему это так? Совершенно никто этого не доказал. Может быть, и познавательные способности человека точно так же ограничены. И он достиг некоторого предела познания. Или, может быть, другое, что просто вот наука же развивается неравномерно. Вот сейчас такой период накопления, потом будет прорыв. В технологиях тоже сложности. Если, допустим, Кюри там в сарае работали, так, первый автомобиль Форд там собрал на коленке, то поди-ка сейчас на коленке без многомиллионных вливаний в сотни миллионов, попробуй сделай какое-то, опять же, прорывное новое направление. Ну а какой дурак даст сотни миллионов под необоснованный или там на словах обоснованный научный проект? То есть здесь то, что вот в Советском Союзе называлось проблемой внедрения, и в России есть такая точка зрения, что мы, дураки, внедрять не умеем, вот на Западе там все внедряют. По-моему, это чепуха. И на Западе сейчас точно такие же большие проблемы с внедрением. Просто потому, что вышвыривать огромные деньги под формулы и под разговоры страшновато, а малыми деньгами не отделаешься. Ну вот такая проблема существует. То есть здесь много проблем, но, собственно, этические проблемы и взаимодействие людей, мне кажется, что не входят на сегодняшний день в список приоритетных причин именно данного конкретного экономического кризиса. Кроме того, я вообще считаю, что значение этого кризиса люди склонны преувеличивать, как вообще мы склонны преувеличивать то, что с нами сейчас происходит. Естественно, если вы в данный момент хотите пить, а воды нет, то вам кажется, что это конец света. Ну, потом вам стакан воды дадут, и катастрофа прошла. Так что я считаю, что пока что, по-моему, нет оснований считать, что этот кризис – это какое-то такое гигантское явление, которое приведет к огромным последствиям.
Скажите, пожалуйста, я понимаю, что вы больше в политике, чем в... Как вы считаете, вот эту речь Обамы, вот этот его визит и вообще эта новая американская администрация, каково ее принципиальное отличие от того, что мы видели раньше?
Ну, вы знаете, мне тоже так довольно трудно уверенно судить, но впечатление у меня следующее. Мне кажется, что Обама умный, расчетливый и очень холодный демагог, что для политика является неплохим, вообще говоря, качеством. Но мне кажется, что вот, опять же, элемент внедрения, то есть перехода от демагогии к действиям, пока что, с моей точки зрения, пробуксовывает в американской политике. Значит, поскольку кризис места Америки в мире очевиден, то отчасти это, мне кажется, похоже на ситуацию, которая была, ну, допустим, когда Рейган вот 20-30 почти лет назад пришел к власти. В Америке были ужасные экономические проблемы. Еще был не зализан вьетнамский синдром и так далее. И, собственно, чисто экономическими методами решить эти проблемы тогда представлялось почти невозможным. И вот не зря американцы все время говорят, нужна вера, нужна уверенность. То есть нужно изменение гештальта, нужно изменение общего состояния нации, вдохнуть в нацию веру. Вот Рейган своими словами, а еще больше своими действиями, а может быть удачным сочетанием внешних факторов, которые к тому моменту подоспели, сумел это сделать. Сумел в американцев вдохнуть новое, в общество, в страну вдохнуть новую энергетику, и Америка вышла на новый виток. В принципе, подобная задача стоит и перед Обамой. И в этом плане избрание чернокожего президента – это удачный ход, потому что он, конечно, сам по себе показывает, так сказать, безграничные возможности Соединенных Штатов, их пластичность и прочее, прочее. Но справится ли Обама с этой исторической миссией, ну, пока трудно судить. Что касается его речи в Каире, ну, опять же, понимаете, будущее покажет. От великого до смешного один шаг. Если смотреть с точки зрения смешного, беспомощная, прекраснодушная или псевдо-прекраснодушная болтовня, набор ни к чему не обязывающих бессмысленных фраз, из которых половина просто ложь, или не ложь, а некоторые искажения реальности. Вот. попытки спекулировать на арабском тщеславии, попытки спекулировать на своем происхождении. Ну, в общем, такая довольно копеечная демагогия, прямо скажем. Это если смотреть с позиции смешного. Если смотреть с позиции великого, то вся та же самая музыка звучит совершенно в иных регистрах. Да, это не какие-то новые слова, а новые слова и не нужны. Это новая энергетика, это новый человек, это новое предложение. В сущности, то, что говорит Обама, сводится к одному. Давайте поверим друг другу. Поверим, и все проблемы будут решены. Это как есть такое известное выражение. В каком случае слово является непосредственно делом? В том случае, когда человек говорит, заседание объявляю открытым или закрытым. Он сказал всего лишь слово, но это одновременно является поступком и делом. Вот способен ли Обама своими словами открыть или закрыть заседание, это, как говорится, большой вопрос. Если эти слова повиснут в воздухе, то они смешные. Глупая демагогия и жалкая попытка разжалобить и привлечь к себе людей, которые вас ненавидят и которые от вас ждут только одного, все новых и новых уступок. Кстати, не очень понятно даже в каком направлении. Вот. Если же эта попытка увенчается успехом, то будет сказано, что это был гигантский моральный прорыв, качественное изменение всей структуры современной политики, структуры человеческих отношений. Еще раз говорю, от великого до смешного один шаг. И вот, но после этого Наполеон сделал запятую и сказал, и пусть судит потомство. Вот потомство, не потомство, но через какое-то время, если вы посмотрите самые известные речи, которые производили огромное впечатление, речи самых великих ораторов, там, будь то тот же Наполеон или там, какие-то знаменитые речи Ленина, Черчилля, Гитлера, да любого из тех людей, которые, значит, своими словами подымали, то это, в общем, если так спокойно на них посмотреть, это бессмысленный набор или лжи, или трюизмов, или такого лживого пафоса. Тем не менее, в одних случаях этот набор так и остается колебанием молекул воздуха. В других случаях он поднимает миллионы людей. Так что поживем, увидим. Одно я могу сказать точно, что формальная должность не дает пропуска в историю. Даже если вас выбрали президентом даже Соединенных Штатов, и даже если у вас при этом черная кожа, и даже если при этом у вас бойко подвешен язык, и даже если у вас при этом спичрайтер Дэвид Аксельрод, это еще не пропуск в историю. А что является пропуском в историю? Этого, к сожалению или к счастью, не знает никто. В этом и заключается прелесть непредсказуемого исторического процесса. Так что пока что судить о последствиях обамовских эскапад рановато. Является ли это большой опасностью для Израиля? Ну, это неприятные для Израиля речи, безусловно, некомплементарные. Но пока что я великой опасности в этих речах не вижу. Мюнхенского такого соглашения, что я вам вышвырну на съедение Израиль, только, значит, только успокойтесь. Тут я тоже не вижу. Это, мне кажется, очень преувеличенное опасение. Кроме того, безотносительно к Обаме, Соединенные Штаты не могут просто так отдать Израиль на съедение по многим соображениям, из которых пресловутое еврейское лобби самое последнее имеет значение. Ну, значит, Соединенные Штаты не могут просто так предавать своих союзников, потому что если они будут публично предавать своих союзников, то у них не будет союзников, и их авторитет в мире обнулится. Это очень важный для них момент. Соединенные Штаты не могут просто так предавать единственное демократическое государство в Азии, потому что если они так поступят, то все их объявленные ими моральные ценности, к которым они очень серьезно относятся и внутри страны, и во внешнем мире, эти моральные ценности тоже обнулятся и потеряют всякий смысл. Это для Америки было бы очень неприятное обстоятельство. Ну и, наконец, что значит отдать Израиль на съедение? Если представить, что какая-то арабская или не арабская, а мусульманская страна, Иран, допустим, всерьез попробует осуществить Холокост, но идиоту понятно, что она на этом не остановится, что это только на закуску, так же, как, собственно, с Гитлером. Да? Вот, значит, это подталкивать мир к мировой войне. По всем этим соображениям Соединенные Штаты не могут, даже если бы они очень этого хотели, если бы Обама этого очень хотел, не могут просто так сказать, жрите Израиль, уничтожайте его, только оставьте нас в покое. Это очень такой наивный и утопический взгляд.
Скажите, пожалуйста, я еще хотел бы знать ваше мнение по поводу вообще изменений каких-то общественных отношений, условий в мире, в России и в международных отношениях. Но, в принципе, сначала из России. У меня очень много учеников в России, потому что у нас международная академия, и в основном мы работаем через интернет. Свободная, такая открытая академия Каббалы. И огромное количество учеников. Ну, русские вообще, они очень активны в этом отношении. И даже за границей, и в Америке, в Европе. Очень много русскоязычных находится в наших группах учащихся. Но я как-то... Я хотел бы знать, а в России есть какие-то движения, вот какая-то волна общественных изменений, общественных отношений, взаимоотношений между людьми? Не государство. Государство, оно здесь, я даже не знаю, что оно может, как оно может повлиять. Я имею в виду дух общества. Он как-то меняется. Был какой-то религиозный подъем, потом, может быть, еще какой-то. Я не знаю, не чувствую этого. В России не бываю практически.
Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. А вот молдаванка и пересы, про которые я могу говорить, то есть свой узкий очень взгляд на Россию, по-моему... В России мертвое общество, мертвая страна. Вот был такой роман, я не помню, кто его автор, он назывался «Мертвая зыбь». То есть мертвое болото, но оно, тем не менее, колеблется. Вот все то, что происходит, скажем, в области мне более или менее знакомой, общественной, политической, это такие мнимые величины, это сложные арифметические или... не арифметические, а еще какие-то математические действия с мнимыми величинами. То есть реально ничего не существует. Есть имитация парламента, имитация политической жизни, имитация общественной жизни, имитация СМИ и так далее. Но это все абсолютно всем очевидная имитация. Я думаю, что мне кажется, что и во всем мире сейчас период такой довольно низкой общественной энергетики и довольно низкого состояния надежд там, общества. Ну, не та энергетика. Вот вы прекрасно знаете, конечно, так называемую теорию Гумилева о пассионарности. Ну, так называемая, потому что, по-моему, это просто болтовня, попытка прикрыть ничего не означающим словом экспериментальный факт. В один период времени общество возбуждено и крайне активно, а в другой период времени оно пассивное и мертвое. Ну вот придумал человек слово пассионарность. Вот. Но тем не менее, теория это или не теория, или это просто слово. Так вот, короче говоря, мне кажется, что сейчас период во всем мире, по крайней мере в западном мире, не пассионарный. Но тем не менее, в Европе и в Америке, где более развиты общественные институты, вот эта мнимость величин, это низкая энергетика, гораздо более удачно камуфлируется, потому что если вы гоняете даже пустые шары справа налево по очень сложному лабиринту, то все-таки это какое-то более интересное занятие, чем если вы их гоняете просто по пустому полю, где вообще ничего нет. Вот в России это пустота, мнимость величин, абсолютное отсутствие больших идей, больших планов, больших надежд. Оно наглядно, оно очевидно. Большие планы, мысли и надежды заменяют на самые такие глупые, глупое детское тщеславие, глупая подростковая агрессия, надувание щек, мы самые такие, мы самые сякие. Ну, детский сад, в общем. Просто такой детский сад. Вставание с колен. Ну, на коленях обычно стоят маленькие дети, когда их вот в угол там поставят. Потом придет, значит, мама или кто сказать, ну, Ванечка, вставай с колен. Ну, вот все эти глупейшие разговоры про вставание с колен, про то, что мы там какие-то великие, развеликие, самые великие, не самые великие. Это все, конечно, вся эта болтовня не стоит 3 копеек. Впрочем, это характерно. Подобного рода рассуждения были в России в 19 веке. Но тогда они наполнялись гораздо большей энергетикой. Тогда в них люди были склонны верить, они склонны были какие-то поступки в этом плане предпринимать. Славянофилы, Достоевский, Тосио. А сейчас это такое пародирование. Слова-то почти те же самые, а содержания никакого, пародия. Ну, не случайно же употребляют еще одно дурацкое слово «постмодернизм». Такое же дурацкое, как пассионарность. Но, тем не менее, за этим словом стоит некоторый смысл, что люди, не имея новых идей, просто пародируют, пережевывают жвачку, значит, которая была 100-150 лет назад, 90 лет назад. Ну, понимаете, ну, если, значит, за коммуниста проходит Зюганов, за националиста Проханов, за либерала Каспаров, а за народного трибуна Жириновский, ну, что это за время, что это за страна? Ну, вот так.
Да, это понятно. Скажите, пожалуйста, я из России уже 35 лет как выехал и живу в своем мире в замкнутом, или если да, то Южная Америка, Северная Америка, иногда Европа. Но я слышу о том, что Россия становится как бы захваченной и оккупированной, с одной стороны, давлением Китая, а с другой стороны, давлением мусульманским, внутренним и внешним. Это действительно так чувствуется, или это только средства массовой информации так уж возбуждают чем-то заполнить свои страницы?
Да, с моей точки зрения, пустейшее словоблудие, которое вообще ничего не означает. Никакого китайского давления нет, глупости все. Я, естественно, излагаю свою точку зрения. Всегда можно подкрепить цифрами два взаимопротивоположных взгляда, поэтому я не буду ссылаться на цифры, я, опять же, могу свою субъективную точку зрения сказать. Распространенный русский психоз, что Китай захватит Сибирь, по-моему, это просто из области детских фобий. Ничего Китай не захватит. Китай огромная страна, хотя и населенная, но далеко не такая плотность населения, там, как, допустим, в том же Израиле или в Европе. Кроме того, Китай за всю свою историю никогда ничего не захватывал. Мне кажется, вообще это детский сад. Что-нибудь захватит? Ну, как захватит? Термоядерную войну начнут?
Нет, ну, в смысле, распространиться на Дальний Восток без захвата, просто эмиграция населения.
Да неправда, это там очень небольшая китайская диаспора, она меньше, чем в одном Лондоне.
Ага.
Вот. Кроме того, значит, китайская диаспора в Сибири не имеет никакого значения с точки зрения местных элит, там, с точки зрения финансов, пока что, во всяком случае. Вот. Поэтому, насколько я понимаю, китайцы для своей экспансии, вполне реальной действительно экспансии, финансовой и культурной и политической, избрали гораздо более удобное во всех отношениях направление на юг и на запад. Малайзия, Таиланд, отчасти Австралия. Вот это регионы, где они действительно очень активно проникают. Туда проникать удобно, гораздо комфортнее. Там гораздо более ухоженная, так сказать, и в юридическом, и в других отношениях среда, и поэтому туда инфильтрация идет очень активно. Что касается Сибири, то она слишком мало приспособлена на самом-то деле, вопреки распространенной русской идеологии. Она слишком мало соблазнительный кусок. Извлекать природное богатство, да, это правда. А все остальное, осваивать Сибирь, кому на кой черт это надо? Тратить невероятные усилия с совершенно непонятной целью. Поэтому это вот такое, знаете, мне кажется, это из области фобий. Что же касается мусульманского давления, то оно есть, но оно гораздо меньше, чем, опять же, в Западной Европе. Просто несопоставимо меньше. Во-первых, по количеству мусульман гораздо меньше. Во-вторых, по степени их политизированности, их религиозности, их агрессивности и так далее. Не стоит забывать, что российские мусульмане – это бывшие советские люди. То есть люди на самом деле глубоко разобщенные, циничные, аполитичные, абсолютно не привыкшие отстаивать какие бы то ни было свои права. У них есть большое преимущество перед русскими. Они религиозны. Более или менее в последние годы у них нарастает религиозность. Но пока что эта религиозность еще не дошла, как мне кажется, до того градуса, при котором мусульмане внутри России представляли бы собой некоторую организованную силу. Несомненно, что в том вакууме, который представляет собой современная Россия, даже небольшая, но организованная и энергичная, и склонная отстаивать какие-то идеалы, группа могла бы добиться колоссального успеха. Но пока что мусульмане в России – это или совершенно беспомощные, равнодушные гастарбайтеры из Средней Азии, или бандиты, которые, в общем, тоже мало что могут, значит, сделать. Или это все еще советские люди, то есть советская такая торговая среда, советская интеллигенция или псевдоинтеллигенция. Во всяком случае, их политическая и даже религиозная активность в России гораздо ниже, насколько я могу судить, чем в Западной Европе, чем в Англии, во Франции, да, кстати, и в Соединенных Штатах Америки. Поэтому, если речь идет о исламизации мира, то мне кажется, что Россия в этом плане далеко не на первых. Она, естественно, подчиняется общему тренду, вне всякого сомнения, но она не является передовым отрядом в этом деле. Хотя, учитывая степень беспомощности и коррумпированности российской власти, она, конечно, в каком-то смысле являлась бы легкой добычей, если бы разобщенность и беспомощность самих российских мусульман не уравновешивала беспомощность российской власти. Как говорят, что дикость русских законов искупается необязательностью их применения. Вот слабость российского государства искупается слабостью тех, кто его изнутри грызет.
Ясно. Скажите, пожалуйста, а как вам видится Израиль снаружи?
Ну, мне трудно судить. Ну, откровенно говоря, мне кажется, что некоторые вещи мне кажутся довольно интересными, некоторые непонятными. Ну, например, распространенная точка зрения, такая снобистская еврейская точка зрения, что, ну, что такое Израиль? Это глубокая провинция. Вот мы, евреи, которые, значит, Бога за бороду держим, которые там, и далее следует длинное перечисление энциклопедического словаря. Люди приписывают себе в родственники и в свои заслуги огромное количество знаменитых людей, которые не имеют к ним вообще ни малейшего отношения. Вот. А в Израиле, ну где уж там уж что уж. Это, по-моему, неправильно. Я немножко интересовался вопросом, например, об израильской науке. В Израиле довольно сильная наука, может быть, слабее, то есть не может быть, а несомненно слабее, чем в 3-4 особо передовых странах, но сильная. Вот. И в этом смысле мне кажется, что нелепо говорить, что большая концентрация евреев в Израиле не дала каких-то сверхъестественных результатов. Сверхъестественных она дать и не могла, а все-таки довольно сильную науку и, по-моему, неплохие технологии получить удалось. Хотя, конечно, более слабые, чем, допустим, в Соединенных Штатах, чем в Западной Европе. Так что в этом смысле мне кажется, что Израиль довольно интересная и развивающаяся страна. А вот израильские политики представляются мне компанией еще более слабой, может быть, чем западные политики. Или такой же слабой, но просто перед ними более серьезные задачи стоят. Собственно говоря, ни у одного из западноевропейских государств не стоит проблема выживания. Поэтому беспомощность западных политиков не так очевидна, как беспомощность политиков израильских. Ну и, наконец, некоторые конкретные вещи мне просто непонятны. Едва ли, может быть, вы в коротком разговоре едва ли сможете их объяснить. Ну, уже совершенно конкретные вещи. Ну, например, с какой целью Израиль строит поселения на этих территориях. По-моему, дело довольно бессмысленное. Сначала строят, потом разрушают. Вот.
Это политика, я думаю, чтобы было потом что отдавать якобы.
Ну, может быть, но, в общем, как-то...
Вот сейчас Обама поругает, ему же надо чем-то выдвинуться перед арабами. Он сейчас поругает, отдадут, потом опять что-нибудь сделают. Ну, это...
Ну, может быть, да, может быть. Но потом мне кажется, что, конечно, легко судить, сидя в Москве, но мне кажется, что все-таки страх Израиля перед иранской атомной бомбой несколько... имеют характер фобии, с моей точки зрения. Потому что мне трудно себе представить любого руководителя Ирана, кто бы он там ни был, аятолла, не аятолла, который начнет мировую, по сути дела, войну просто без всякой причины. Ну, вообще без всякой. Не имея никаких интересов в Израиле, ни границ, ничего. Просто так сбросит атомную бомбу с целью показать, ах, я такой крутой. Ну, с моей точки зрения, таких чудес на свете не бывает. И поэтому... эти страхи, они мне представляются несколько преувеличенными, хотя, с другой стороны, конечно, когда речь идет о вашей жизни и смерти, то любые страхи не кажутся преувеличенными, наверное.
Да, я в этом я с вами согласен, конечно. Его должны больше бояться другие арабские страны, но не Израиль.
По-моему, тоже.
Угу. Скажите, пожалуйста, а ваше мнение о Западной Европе? Действительно старушка, действительно отживает, действительно умирает? Или все-таки... вот сколько я там... Сколько мы там не занимаемся, не пытаемся как-то организовать что-то, поднять что-то. Во всех странах у нас происходят очень серьезные изменения. Люди интересуются, отзываются. А Европа, она какая-то, ну, уставшая. Вот одно слово такое.
Ну, вы знаете, я не... трудно мне судить, как Европа реагирует на идеи каббалы или кабалы. Я сам мало, еще раз повторяю, не то что мало, а ничего об этом не знаю. Но, в принципе, со стороны, глядя, совсем со стороны, поскольку я очень мало, к сожалению, бывал в Европе, она слишком удобная для того, чтобы быстро или не быстро развиваться. Это есть такой момент. С другой стороны, история показывает, что ведь разговоры о том, что Европа умерла, им, по крайней мере, 100 лет. И за это время Европа похоронила многих своих могильщиков. Молодых, энергичных, полных драйва, полных идей, таких как коммунисты, как нацисты, как фашисты. Так что вот старуха, как говорится, долго сморкалась и кашляла на похоронах Раскольникова, понимаете. Вот. Слишком многие помахивали топором, а черепушка у нее оказалась довольно крепкой при всем том. Конечно, у них большие проблемы, очевидные проблемы, если просто рождаемость значительно ниже, чем смертность. Но это какие еще нужны доказательства нездорового состояния общества? Мне кажется, что больше, собственно, и говорить-то не о чем. Вот. Но, с другой стороны, все-таки у них, по-видимому, есть надежда на то, что они перемелют, хотя это и трудно, перемелют арабов так же, как они перемололи евреев, например. Ну, что такое были евреи в Европе 100 лет назад? Отдаленная, отделенная, непонятная, казавшаяся очень агрессивной, опасной частью общества. Теперь это совершенно растворившаяся, ассимилированная, абсолютно неотделенная от остальной Европы. Конечно, с евреями легче, они сами многие, или большинство стремились раствориться, ассимилироваться и так далее. Арабы или там другие мусульмане не стремятся. Но, тем не менее, какие-то такого рода надежды, я думаю, у европейцев есть. Ну и, кроме того, имея опыт растворения... Вообще, метод Европы, как мне кажется, борьбы с врагами теперь, удушение в объятиях, это довольно действенный метод. Ну, не всегда, конечно. В 1938 году в Мюнхене они, извините за непарламентское выражение, обосрались по самые уши с этим своим удушением в объятиях, но... Чаще это срабатывало, тем не менее. Они смогли по-хорошему угробить российский коммунизм, разложить его изнутри. Вообще, разложение изнутри и такое, значит, оглаживание по голове до тех пор, пока клиент не уснет, это довольно действенный метод. Европа им блестяще владеет. Сумеет ли она усыпить и убаюкать? Значит, мусульман, не ясно, но, по-видимому, надеются на это. А без мусульман им все равно кранты, потому что, ну, действительно, если вы вымираете, ну, кто-то должен рожать, рождать, поддерживать народное население.
А как Россия на это смотрит у себя?
На мусульманскую проблему?
Нет, на вырождаемость.
А никак, наплевать.
Но...
В России всем на все наплевать.
Да, но если планируется где-то на 10 лет вперед какие-то планы государственные и так далее, учитывается вот эта убыль населения? Это же все-таки государственная проблема, нет?
Ну, истерические газеты визжат, как полоумные. А реально плевать всем на это 40 раз. В России никто ничего не планирует.
Угу.
Авось обойдется, ничего не будет. Да бросьте, все нормально. Вот и вся психология. Ну, естественно, что газеты захлебываются, там лают с утра до ночи, волосенки на себя рвут. Ну, им на чем-то тираж делать надо. Вот. А реально, кого тут что волнует? Кстати, слухи о вымирании значительно преувеличены, должен вам сказать. Я этим вопросом специально интересовался. Да тут интересоваться-то нечем. Значит, за 20 лет со 147 миллионов уменьшилось население страны до 141 миллиона. Но, согласитесь, это не катастрофические потери. Например, на Украине, где было население, по-моему, около 60 миллионов, сейчас уменьшилось тоже миллионов на 5. То есть степень Угу. Депопуляции гораздо больше, потому что с Украины люди едут, отрицательная сальдо миграции, а в Россию прибывают те же украинцы из Средней Азии и так далее, и так далее. Вот. Но в России другая проблема. Здесь просто, значит, страна приобретает довольно странный вид. Вот есть огромный такой центр Москва, где уже где-то по разным подсчетам от 10 до 15 миллионов человек. А вокруг, в общем, пустыня. Разрушившиеся маленькие города, совершенно мертвые деревни, где люди ни черта не делают, получают пенсию и пропивают ее. Или алкоголики, которые, значит, в 40 лет спиваются, или пенсионеры. Это, конечно, абсолютно патологическая ситуация, но она никого не интересует. Да и черт с ней. Надо иметь в виду, что психология российской элиты – это же психология хищных временщиков, высосать и выплюнуть. Вот и все.
Ясно. Я вам очень благодарен. Я получил очень много для себя сведений. Мне было очень интересно вас слушать. Я рад, что вы согласились на эту беседу. Я надеюсь, что все-таки вас немножечко где-то, может быть, заинтересует, что такое каббала. Все-таки вы относитесь к тому же народу, и она придает этому народу именно все. Почему антисемитизм? Пусть нас ненавидят. Почему мы особые? Хотя мы хотим быть не особыми и так далее. Все это исходит из каббалы. Может быть, где-то вы найдете пару минут для того, чтобы что-то почитать об этом. Я вам очень благодарен.
Спасибо.
И ваш покорный слуга, если вы захотите, я всегда буду рад с вами встретиться. До свидания,
Леонид. До свидания.